Я знал, что меня не отдадут, а все-таки у меня делался озноб от этих слов. С летами страх прошел, но дома княгини я не любил. Я в нем не мог дышать вольно. Мне было не по себе у нее, и я, как пойманный заяц, беспокойно смотрел то в ту, то в другую сторону, чтобы дать стрячка. Княгинин дом вовсе не походил на дом моего отца или сенатора. Это был старинный православный русский дом. Дом, в котором соблюдались посты, ходили к заутренне, ставили накануне крещения крест на дверях, делали удивительные блины на масленице, ели буженину с хреном, обедали ровно в 2 и ужинали в 9 часу. Западная зараза, коснувшаяся братьев и сбившая их несколько с родной колеи, не коснулась житья княгини. Она, напротив, с неудовольствием посматривала, как Ванюша и Левушка испортились в этой Франции. Княгиня жила во флигеле дома, занимаемого ее теткой, княжной Мещерской, девицей лет 80. Княжна была живою и чуть ли не единственную связью множества родственников во всех 7 восходящих и нисходящих коленах. Около нее собирались в большие праздники все ближние. Она мирила ссорившихся, сближала отдалявшихся, ее все уважали, и она заслуживала это. С ее смертью родственные семьи распались, потеряли свое средоточие, забыли друг друга. Она окончила воспитание моего отца и его братьев. После смерти их родителей она заведовала их имением до совершеннолетия. Она отправила их в гвардию на службу. Она выдала замуж их сестер. Не знаю, насколько она была довольна плодом своего воспитания. Образовавшись с помощью французского инженера Вольтерова родственника, помещиков, вольнодумцев, но уважение к себе вселить она умела, и племянники, не очень расположенные к чувствам покорности и уважения, почитали старушку и часто слушались ее до конца ее жизни. Дом княжны Анны Борисовны, уцелевший каким-то чудом во время пожара 1812 года, не был поправлен лет 50. Штофные обои, выленилые и почерневшие, покрывали стены. Хрустальные люстры, как-то загорелые и сделавшиеся дымчатыми топазами от времени, дрожали и позванивали, мерцая и тускло блестя, когда кто-нибудь шел по комнате. Тяжелая, из цельного красного дерева мебель с вычурными украшениями, потерявшими позолоту, печально стояла около стен. Комоды с китайскими инкрустациями, столы с медными решеточками, фарфоровые куклы рококо — все напоминало о другом веке, об иных нравах. В передней сидели седые лакеи, важно и тихо занимаясь разными мелкими работами и иногда читая в полслуха молитвенник или псалтырь, которого листы были темнее переплета. У дверей стояли мальчики, но и они были скорее похожи на старых карликов, нежели на детей, никогда не смеялись и не подымали голоса. Во внутренних комнатах царила мертвая тишина, только по временам раздавался печальный крик какаду. Несчастный опыт его картавя повторить человеческое слово, костяной звук его клюва об жердочку, покрытую жестью, да противное хныканье небольшой обезьяны, старой, осунувшейся чахоточной, жившей в зале на небольшом выступе из разцовой печи. Обезьяна эта, одетая грузчиком, в широких красных шароварах сообщала всей комнате особый запах, чрезвычайно неприятный. В другой зале висело множество фамильных портретов всех величин, форм, времен, возрастов и костюмов. Портреты эти имели для меня особый интерес именно по противоположности оригиналов с изображениями. Молодой человек, лет 20, в светло-зеленом шитом кафтане с пудренной головой, вежливо улыбавшийся с холста, Это был мой отец. Девочка с растрепанными кудрями, с букетом роз, украшенная мушкой, неумолимо затянутая в какой-то граненый бокал, воткнутый в непомерные фижмы, была грозная княгиня. Чинность и тишина росли по мере приближения к кабинету. Старые горничные в белых чепцах с широкой оборкой ходили взад и вперед с какими-то чайничками, так тихо, что их шагов не было слышно. Иногда появлялся в дверях какой-нибудь седой слуга в длинном сертуке из толстого синего сукна, но и его шагов также не было слышно. Даже свой доклад старшей горничной он делал, шевеля губами, без всякого звука. Небольшая ростом, высохнувшая, сморщившаяся, но вовсе не безобразная старушка, обыкновенно сидела или лучше лежала на большом неуклюжем диване, обкладенная подушками. Ее едва можно было разглядеть, все было белое. Капот, чепец, подушки, чехлы на диване. Бледно-восковое и кружевно-нежное лицо ее вместе со слабым голосом и белой одеждой придавали ей что-то отошедшее, еле-еле дышащее. Большие английские столовые часы своим мерным громким спондеем тик-так, 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 казалось, отмеривали ей последние четверть часа жизни. Часу в первом являлась княгиня и, важно, усаживалась в глубокие кресла. Ей было скучно в пустом флигеле своем. Она была вдова, я еще помню ее мужа. Он был небольшого роста, седенький старичок, пивший тайком от княгини настойки и наливки, ничем не занимавшийся путным в доме, и привыкнувший к безусловной покорности жене, против которой иногда возмущался на словах, особенно после наливок, но никогда на деле. Княгиня удивлялась потом, как сильно действует на князя Федора Сергеевича крошечная рюмка водки, которую он пил официально перед обедом, и оставляла его покойно играть целое утро с дроздами, соловьями и канарейками, кричавшими на перерыв во все птичье горло. Он обучал одних органчиком, других собственным свистом. Он сам ездил ранехонько в охотный ряд менять птиц, продавать, прикупать. Он был артистически доволен, когда случалось, да и то по его мнению, что он надул купца. И так продолжал свою полезную жизнь. До тех пор, пока раз поутру, посвиставший своим канарейком, он упал навзничь и через 2 часа умер. Княгиня осталась одна. У нее были 2 дочери, она обеих выдала замуж, обе вышли не по любви, а только чтобы освободиться от родительского гнета матери. Обе умерли после первых родов. Княгиня была действительно несчастная женщина. Но несчастье скорее исказили ее нрав, нежели смягчили его. Она от ударов судьбы стала не кротче, не добрее, а жестче и угрюмее. Теперь у нее оставались только братья и, главное, княжна. Княжна, с которой она почти не расставалась во всю жизнь, еще больше приблизила ее к себе после смерти мужа. Она не распоряжалась ничем в доме. Княгиня самодержавно управляла всем и притесняла старушку под предлогом забот и внимания. Около стен, по разным углам, постоянно сиживали всякие старухи, приживавшие у княжны или временно кочевавшие в ее доме, полусвятые и полубродяги, несколько поврежденные и очень набожные, больные и чрезвычайно нечистые. Эти старухи таскались из одного старинного дома в другой. В одном доме накормят, в другом подарят старую шаль. Отсюда пришлют крупок и дровец, отсюда холста и капусты. Концы-то кое-как и сойдутся. Ими везде тяготились, Везде их обходили, везде сажали на последнее место и везде принимали от скуки, пустоты, а пуще всего от любви к сплетням.